Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 апреля, 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях дня, продолжаем следить за лентами новостей и картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 4 балла, ЦОДД полагает, что это 5-бальные пробки, 594 тысячи автомобилей, даже больше, на 351 автомобиль больше, чем 594 тысячи. Но, смотрите, главная проблема, как вы знаете, это юго-восточное направление. Сейчас и Яндекс показывает, что очень сложно заехать в город по Рязанке и по Волгоградке. Сложности большие в движении по Московской кольцевой автодороге именно на юго-востоке. Там закрыты станции метро, соответственно, компенсационные автобусы, выделенные полосы, и от этого проблемы возникают с движением на автомобилях. В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки. ЦОДД полагает, что это, возможно, даже пробки в 5 баллов. Темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. Это заявление, которое прозвучало из уст генерального секретаря Совета Европы. Турбьерн Ягланд сказал, что возможный выход России из этой организации может стать настоящим потрясением. А вторая история, которую мы будем обсуждать, это проверка сотрудницы в Федеральной службе исполнения наказаний. Той женщины, которая не принимала на работу кандидатов, если у тех есть татуировки или маникюр. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. В эти минуты Путин и Эрдоган встречаются, и ТАСС, и РИА Новости сообщают об этом в режиме молний. Путин на встрече с Эрдоганом говорит, что предстоит обсудить и решить огромный пакет вопросов. Пока это все, подробности уже в ближайших информационных выпусках. Теперь к Совету Европы. Там теперь говорят, боятся, что вслед за Брекзитом будет Рукзит. Так или примерно так выразился генеральный секретарь этой организации Турбьерн Ягланд. Его слова приводит сегодня издание Financial Times. Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Брекзит, и Рукзит, но это может скоро произойти. Совет Европы, говорит Ягланд, это единственное место, где Россия связана с Евросоюзом. И вот тут внимание, о чем он говорит, почему это важно? Потому что это единственное место, где Россия связана с Евросоюзом в обязательном судебном порядке. Если, говорит Ягланд, Москва покинет организацию, мы увидим другую Россию. Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но, во-первых, насколько это серьезное заявление, это может стать для нас и для всей Европы потрясением? Действительно они понимают, насколько это опасно?
Ну, я полагаю, что это достаточно серьезное заявление, но не случайно сравнили Брекзит и выход, возможный выход России из Совета Европы. Но, собственно, виновниками здесь является не Россия, а именно парламентская ассамблея Совета Европы, которая приняла решение о лишении России слова. И, конечно, это серьезно для России и серьезно для Европы. Потому что Совет Европы – это старейшая европейская организация. Я напомню, что она была организована еще в далеком 1949 году. 47 членов там, в том числе и Россия. Кстати, у России самая большая квота представительная там, ну, наравне с другими 6 странами. Вот. Поэтому, конечно, использовать эту площадку было бы интересно. Но это не единственное место, я тут не согласен с генеральным секретарем Совета Европы, господином Ягландом. Конечно, это не единственная площадка, где мы могли бы взаимодействовать. У нас достаточно тесные отношения, торгово-экономические прежде всего.
Не-не-не, подождите, но Ягланд, ведь он как раз пытается, я вот обращаю внимание на то, что он говорит, это единственное место, где мы этих русских можем засудить.
Да нет, ну на самом деле он преувеличивает значение Европейского суда по правам человека. Все-таки эта площадка никогда не использовалась в судебных коллизиях по отношению к нашей стране. Там рассматриваются вопросы нарушения прав человека в основном. В том числе, конечно, в нашей стране это вполне естественно, точно так же, как и другой европейской страны. Но когда речь идет в целом о России, такие вопросы, как правило, выносятся на другие судебные инстанции. Вот. Он имел в виду прежде всего это. Но я должен отметить позицию господина Ягланта. Она, в принципе, по отношению к нашей стране достаточно нейтральна. Была вот на протяжении всего срока пребывания его на посту генерального секретаря. Но сейчас он уходит. Придут другие люди, которые... Ну, я не знаю, как они себя поведут по отношению к нашей стране. Но мы прекратили выплаты, мы не платим членский взнос сейчас, поэтому стоит на повестке дня в парламентской ассамблее Совета Европы вопрос о том, что пребывание России не очень целесообразно, так некоторые европейские парламентарии считают. Я напомню, что выборы сейчас будут с 23 по 26 мая, будут выборы в Европейский парламент. Поэтому придут какие-то новые люди, с которыми, конечно, наверное, желательно было бы взаимодействовать, но вот ситуация складывается таким образом. Мы практически покинули эту площадку переговорную, я имею в виду парламентскую ассамблею Совета Европы, но есть еще Совет Министров, ведь Совет Европы состоит из трех составных частей. Это ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, Совет Министров и Парламентская Ассамблея. Вот в Парламентской Ассамблее мы сейчас практически не взаимодействуем. Но я считаю, что это ошибкой, потому что все-таки в любом случае нужно взаимодействовать. Как бы там ни складывались отношения, обстоятельства, надо взаимодействовать. Мы там достаточно широко представлены. У нас, кстати, много там друзей, партнеров, я имею в виду в Парламентской Ассамблее. Но есть еще Совет Европы. Есть еще Совет Министров, где мы взаимодействуем достаточно активно. Вот. И, конечно, ЕСПЧ, где мы тоже представлены достаточно широко.
Скажите,
используем эту площадку, да, используем активно эту площадку.
Скажите, вот вы упоминали, что некоторые считают, что, может быть, и нецелесообразно, чтобы Россия осталась... Ну, там, у них, в Европе, считают, да, что да, да, нецелесообразно. Да. А так это все-таки некоторые считают, или это такая автоматическая система, при которой 2 года не платишь, тебя исключают?
Нет, это будет голосование, но дело в том, что вот даже вспоминая прошлое голосование, когда нас лишали возможности говорить, там с очень небольшим перевесом победили сторонники запрета нам на разговоры. Поэтому я считаю, что наши парламентарии там в значительной степени недоработали и недорабатывают. Все-таки эту площадку необходимо использовать. ЕСПЧ из Европейского суда по правам человека нас никто не выгонял, нас никто не лишал слова и права обращаться туда. Из Совета Министров нас тоже никто не выгонял, и мы там активно взаимодействуем. Речь идет только о парламентской ассамблее Совета Европы. Ну, вот мы тоже закусили у дела. Раз нас лишают возможности говорить, давайте не будем платить членские взносы.
Тогда смотрите, это ваши слова, мы тоже закусили у дела. Тогда мы возвращаемся к тому, что сказал Ягланд. Если Москва покинет организацию, мы увидим другую Россию, у нас будет новая разделительная черта в Европе. О чем он может говорить вот сейчас?
Ну, он говорит о том, что мы, во-первых, будем лишены этой площадки взаимодействия. Он имеет в виду прежде всего Европейский суд по правам человека. Он как бы на парламентскую ассамблею уже забил. Я думаю, что здесь я еще раз должен подчеркнуть, что он не прав. Мы в любом случае будем взаимодействовать со всеми европейскими организациями, там, где мы представлены. Представлены широко или не очень. Поэтому и в Совете Министров мы представлены, мы там работаем.
Но возвращаясь, да. Я правильно вас понял, что Ягланд – это, мягко говоря, не ястреб в европейской политике по отношению к России?
Да, конечно. Он достаточно лояльно относится к нашей стране и неоднократно призывал Россию вернуться на площадку парламентской ассамблеи. Еще раз просил парламентариев проголосовать, поэтому... Это абсолютно не ястреб.
И вот этот не ястреб говорит, что Россия, видимо, и так нехороша, но если сейчас что случится, она будет еще хуже. Это ж что за отношение к России тогда в целом в Европе?
Но дело в том, что Ягланд уходит, ему же надо искать новое место работы. Понимаете, он уже не будет генеральным секретарем, а жить надо же на что-то дальше. Поэтому общую тенденцию, он же высказывает, может быть, даже не абсолютно свою точку зрения, а точку зрения тех работодателей, с которыми он будет взаимодействовать.
Понятно.
Через месяц он уйдет. Его не будет в Совете Европы. Ну, может, он пройдет там в ЕСПЧ или в парламентскую ассамблею. но жить нужно дальше, поэтому, скорее всего, он выражает точку зрения определенной части европейцев.
То есть, чтобы жить дальше, нужно пугать России?
Конечно, конечно.
Понял, спасибо.
Иначе не заплатят.
Понятно, спасибо. Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор Александр Гусев был с нами на прямой связи. Прежде чем я приглашу вас по телефону присоединиться к этому обсуждению по поводу движения, все-таки еще раз напоминаю, на этой неделе особые сложности на юго-восточном направлении. Там закрыта довольно большая ветка метро для того, чтобы строить метро дальше, новые ветки. Так вот, 291 пишет: выезд на МКАД через Белую дачу умер. Здесь очень много желающих миновать дикую пробку в Котельниках. И вот альтернативы проезда в ближайшую неделю не будет, пишет 291. Может быть, еще раз подумать, чтобы не ехать никуда на машине. Вот сегодня московское метро сообщило о том, что на этом направлении, по их подсчетам, чуть ли не каждый второй решил не ехать на метро. Ну, то есть на том, что заменяет метро, видимо. На метро-то не поедешь. Может быть, и автомобилистам надо сделать что-то подобное. Ладно, давайте вернемся к возможному выходу России из Совета Европы. Точнее, уже получается отчислению России, потому что все-таки речь в данном случае идет о том, что если страна 2 года не платит взносы, то ставится вопрос об ее исключении из организации. Пусть вернут слово, тогда только и можно подумать, пишет 692-й. Виктор пишет: это же логично, я бы тоже не стал платить там, где тебя лишили права голоса. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому обсуждению по телефону, можете писать через интернет, через смс-портал или через телеграм. Пусть себя судят, денежки наши целее будут, пишет 569-й. Вот тут важно понять, о каких деньгах идет речь. Мы, оказывается, такие грозные, скоро сами себя начнем бояться, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, не согласен с экспертом. Торнбьорн Ягланд был один из первых, как Иоанн Брассер и Дональд Туск, и Мартин Шульц, и прочие лидеры Евросоюза, которые за Надежду Савченко предлагали в отношении России ввести санкции. Одним из ярых сторонников, который приезжал на Генассамблею ООН. По поводу вот этого всего, то, что вы обсуждали, Юрий, ну, я хочу сказать, что это одно из последних китайских предупреждений, потому что в отношении России, ну, как бы не совсем справедливая сумма вносит Россия. Многие страны, в том числе вступившие после распада социалистических стран, так называемого блока, платят символическую плату. Вот, тем более, что и для России, и для Европы сейчас, когда на фоне конфронтации с Североатлантическим блоком, это действительно одно из ключевых звеньев международных площадок, где и Россия или кулуарно, или формально может высказывать свою точку зрения, либо коллегиально, либо на тех личностях, которые приезжают представлять Россию.
Нет, понятно, что это по-хорошему и тем, и другим нужно. Но
да.
Тут важно понять, кто первый решится. Судя по всему, все-таки развод будет.
Вы правильно сравнили это с Брекзитом, перспективы которого совсем туманные и неопределенные. Это, как я уже сказал, это одно из последних китайских предупреждений. Эта байда может тянуться настолько бесконечно, что и сроки просрочки оплаты к России могут иметь так называемый просто
определенный характер. Вайс, давайте это совсем точно спрошу. Значит, в июне не выгонят?
Нет, не выгонят, я вас уверяю.
Понятно. По-европейски это называется «отключить за неуплату», полагает Димон Борода. А вот Вайс полагает, что даже если есть так по-европейски отключение за неуплату, то это не к нам. Виталий, по поводу больших взносов с Россией, мы страна большая. Наши взносы, например, со взносами какой-то Литвы или Люксембурга равнять нельзя. Еще и квоты у нас больше, об этом вспоминал наш эксперт Александр Гусев. В Совете Европы, напомню, возможный выход России из этой организации уже в ближайшее время назвали, цитата, «настоящий». Потрясением.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Федеральной службе исполнения наказаний начали проверку сотрудницы, которая не принимала на работу кандидатов, если у тех были татуировки и маникюр. Вот что говорит заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
У нас есть вот военно-врачебная комиссия. И в этой военно-врачебной комиссии одна из руководителей решила не принимать на работу вовсе людей, у которых есть наколки. Но татуировки, ей они не нравятся. Но вообще нет на территории Российской Федерации таких законов, не действует, по которому были бы как-то ограничены в правах люди, имеющие татуировки. Это ее хотелки, бредовые причем. Вот по отношению к ней мы сейчас начали служебную проверку, потому что много в хорошем смысле прекрасных парней и девчонок не прошли на работу за прошлый год из-за того, что ей не нравятся наколки. Второе ограничение, которое она ввела, что ей не нравится, это маникюр женщин на руках. И на основании этого она отказывала в приеме на работу. Я лично считаю, вот мое мнение, что у нее с головой что-то не так. Ее саму надо проверить на ВВК. Но сначала мы сделаем в отношении нее служебную проверку.
Валерий Максименко, заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний. Достаточно жесткие определения звучали в этом разговоре. Но давайте все-таки вернемся. Татуировки, наколки, как говорит Валерий Максименко, или маникюр, который может быть совершенно разным, в том числе и вызывающим. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева к нам присоединяется. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
А есть, то есть, ну, понятно, что, наверное, в законе и не напишешь, наколки, татуировки в определенных местах на теле недопустимы. Но все равно есть какие-то правила или их не существует?
Конечно, есть правила, причем эти правила выполняются людьми, ну, по инструкции в организации, и эта инструкция должна быть, если организация заботится о своем имидже, ну и человек, если он заботится о своей карьере, должен эти инструкции знать и выполнять. Конечно, они ограничивают как-то нашу свободу, но тем не менее они необходимы, если человек хочет своим внешним видом транслировать профессионализм, трудолюбие, работоспособность, ответственность. Это необходимо.
Но подождите, это необходимо здесь, в Российской Федерации, или таковы правила в принципе в развитых странах? Мы же надеемся, что мы в этом списке, в 21 веке. Ведь говорят сейчас «свобода», поэтому я имею право выглядеть так, как я считаю нужным, ну, чтобы максимально показать, какой я на самом деле. Но ведь я работаю на работе не вот от того, как я выгляжу, а от того, что я умею, нет?
Ну, конечно же, свобода-то свободой, но, во всяком случае, у нас ее иной раз превратно понимают. И чем больше вот свободы в таком неправильном понимании, тем хуже для компании, организации и, собственно, для карьеры человека. Мы же ходим на работу работать, а не показывать, какие мы на самом деле. Какие мы там на самом деле, пусть показывают в шоу-бизнесе. Это их бизнес, они на этом деньги зарабатывают. А мы должны все-таки транслировать вменяемость, как минимум.
И все-таки это наши условия или в других странах то же самое?
Ну, конечно, в других странах то же самое. Правда, завихрения сейчас существуют, но просто время такое, ничего, переживем.
Это история, которая должна быть как-то прописана, или это то, о чем не говорят, а так принято?
Ну, вы знаете, уважающие себя организации, они прописывают внутренние инструкции.
Это не нарушает Конституцию?
Ну, нет, конечно. Никто там за руку никого не держит. Человек знакомится с инструкцией и соглашается или нет. Работа есть другая, где этого не требует. Пожалуйста.
Понятно, спасибо. Татьяна Николаева, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу. Ну, ты на входе, что называется, спроси, можно ли. И если можно, проходи, а если нет, так и не требуй. 7373948. Нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. А извините, пожалуйста, я внимательно слышал этого педагога, да? Я считаю, что она умная женщина.
Мы не обсуждаем друг друга, говорите по теме.
Да, извините, я хочу сказать, она не сказала о знании человека, понимаете? Знание тоже много значит. Без знаний мы никому не нужны. Ни в Европе, ни в Америке, ни в России. Даже в Африке мы не нужны.
Нет, слушайте. Наших
журналистов в Африке расстреляли.
Слушайте.
Вы знаете лучше.
А все-таки возвращаясь к наколкам на лице.
Да.
Я
внимательно слушаю ваши передачи, но я вижу, те, которые большинство звонящие, многие правы. Но некоторые не до конца высказывают свое мнение.
Но это же нормально, когда люди думают по-разному. Какой совок, пишет Александр, в Европе полно. И вот тут вот, русский язык, он так меняется, что порой вот так вот запросто прочтешь чей-нибудь текст и понимаешь, что не все поймут. В Европе полно забитых копов, пишет Александр. Он имеет в виду много полицейских с наколками. С татуировками. Забитые копы. Ну, так теперь говорят по-русски, судя по всему. Наблюдатель полагает, что татуировки на лице – это, с его точки зрения, признак психической болезни. Ну, в том смысле, что в армию же не берут. Мы же слышали про Фейса. Но мы же ведь не знаем, это военно-врачебная комиссия, когда принимала решение по поводу конкретного гражданина Российской Федерации, которого мы знаем как рэпер Фейс, а вот эта военно-врачебная комиссия была абсолютно права, а то вот видите, в Федеральной службе исполнения наказания одна из военно-врачебных комиссий принимала решение, а теперь будут проверять военно-врачебную комиссию. 7373948. Не получилось. Набирайте этот номер 7373948. Итак, необычный или вызывающий маникюр, татуировки, к примеру, на лице или на шее. Ну, то есть то, что видно даже, когда ты полностью одет. 7373948. Это нормально, когда существуют определенные ограничения для людей, которые идут на такое в обыденной жизни? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, для России норма, если, допустим, мужчина отслужил в армии, у него там ВДВ, это норма. Но если женщина сделала наколку...
В каком месте норма ВДВ?
Это неустойчивая женщина, ей там не место. Это же ведь с уголовниками дело иметь, понимаете?
Нет, не понимаю. Теперь потому, что это несколько иначе все выглядит.
Ну, считается, что если у нее на шее или на руке что-то наколото, птичка или еще что-то, этот человек уже психологически неустойчивый, и доверять, охранять заключенных ей нельзя.
А кем это считается?
Нормой для России, понимаете?
А кто устанавливает целом, нормы?
Ну, люди, как бы не прописано в Конституции, но это дураку понятно.
А, понятно. Вот это такая история. Ну, все же знают, но дураку же понятно. А кто сказал? Это вопрос. 7373-94... Виктор пишет, найдите девушку без татуировок. Ну, то есть, вот кто... Только что нам сказали, вот нет. А вы найдите. Вы найдите, кто нет. 7373... Вот 990, кстати, пишет, я не знакомлюсь, не встречаюсь с девушками, если у них есть наколки или татуировки. Это смотрится отвратительно и говорит о том, что человек недалекий. Это оценки 990-го. Потому что, еще раз говорю, у нас вроде как апрель 2019 года, и есть разные взгляды на происходящее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы прекрасный журналист. Спасибо.
Вопросы, вам спасибо, да.
Супер.
Валерий пишет, вам откажут в кредите, если у вас заметят татуировку. Не готов поверить.
Смотрите, у меня такое мнение существует на этот счет. Татуировки или какой-то вызывающий маникюр ни в коем случае не ограничивает, не должен ограничивать никаких свобод граждан. Но существуют определенные, например, нормы в определенных заведениях, что если на видных участках тела какие-то татуировки присутствуют, если это учреждение официальным образом оформлено у них, так сказать, запрет, ну, тогда, наверное, можно... не.
Так мы как раз говорим о том, а не нарушает ли такой запрет Конституцию? Где в Конституции запрет на наколки?
Да, ничего не сказано, поэтому, скорее всего, не нарушает. Другой вопрос, что, наверное, просто есть какие-то люди, индивидуумы, у которых какие-то особенные татуировки на каких-то особенных местах, и, может быть, с каждым отдельно стоит решать этот вопрос, и то не факт, что это нужно делать.
Понятно, спасибо. 692-й пишет, может быть, вопрос в том, что в жизни люди колят татуировки бездумно, а на зоне они что-то значат. Так вот, просто, может быть, все-таки 692-й будем подходить иначе. То есть не на зоне делают татуировки по другим правилам. И эти правила с теми, которые распространены в Федеральной службе исполнения наказаний, не для работников, нет, они могут быть разными. Светлана пишет, а вот нашлась девушка без татуировки. Светлана ее зовут. Ни одной татуировки и радуюсь жизни не меньше. Дресс-код это нормально, пишет 50 копеек. 7373948. Слушаю вас.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день. Имею татуировку. Был сделан выбор 18 лет, абсолютно осознанно, к слову тем, кто писал и говорил, что люди далекие, ну, извините, красный диплом, имея небольшой кредит. Поэтому тут вопрос несколько в другом. У нас отношения к татуировкам еще складываются до середины 2000-х годов, как эхо отсидевших людей. На данный момент огромное количество молодежи, которая, в принципе, делает достаточно красивые, реально очень красивые рисунки, и в этом нет ничего абсолютно плохого.
Но общество, говорят, к этому не очень готово, пока нет?
Российское, возможно, да. Плюс ко всему, я бы сказал, что не готова определенная категория по возрасту. В целом, если брать общий срез, я думаю, что уже абсолютно нормально. Не,
ну, а это тот случай, когда, говорят, время лечит?
Вероятнее всего, да.
Понятно. Спасибо. Федеральная служба исполнения наказаний тем временем начала проверку сотрудницы, которая не принимала на работу кандидатов с татуировками. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 апреля, сейчас 14.35, мы продолжаем, меня зовут Юрий Будкин, следим за лентами новостей, следим за вашими сообщениями, которые приходят к нам на смс-портал и через телеграм, следим за картами московских пробок. Машин сегодня, как и это обычно бывает по понедельникам, немного, чуть более 500 тысяч, 502 082 автомобиля сейчас бороздят московские просторы, если так можно сказать. Пробки, кстати, стали более серьезными. 5 баллов и Яндекс, и ЦОДД так оценивают ситуацию на московских дорогах. Ваше сообщение про татуировки. Это блажь, я понимаю, народ маори, у них они что-то значат, это культура, но дельфинчик на лице фрилансера из Москвы, зачем это, пишет Виталий, не понимает. Михаил тоже не понимает, пишет нам, этикет — это часть общепринятой морали, уверен, тату правилам этикета противоречит и вполне можно отказывать в трудоустройстве. Но это вы так считаете, насколько я понимаю, закон считает иначе. Ну и 990 предлагает каждому подумать, а вы бы взяли на работу человека, у которого, к примеру, на веках набито, они устали. Но, понимаете, это вот как раз опять про то, что существует, судя по всему, две культуры татуировок. И вы говорите об одной культуре, а сейчас чаще обсуждают другую. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение Владимира Познера, который назвал способ объединить всех жителей России. И ту самую ситуацию на юго-востоке Москвы обсудим. Сегодня компенсационные автобусы на месте закрытых станций метро перевезли только утром почти 90 тысяч пассажиров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, заявление, важное заявление заместителя начальника госавтоинспекции МВД России Александра Быкова. Быков выступил в эфире радиостанции «Милицейская волна» и сказал, что там, в ГИБДД, видят будущее за камеры, которые будут фиксировать не мгновенную скорость автомобилей, а среднюю скорость на определенном участке. У нас уже более 1000 камер, говорит он, таким образом фиксируют среднюю скорость. Водитель не мгновенно притормаживает или ускоряется, а на всем протяжении участка обязан соблюдать скоростной режим, сказал в эфире радиостанции «Милицейская волна» Александр Быков. Еще раз напомню, в ГИБДД будущее таким образом видят за камерами, которые будут фиксировать среднюю скорость автомобиля на участке. Возможно, участки довольно продолжительным. Тема для обсуждения. Владимир Познер заявил, что у России нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. В блоге сообщается, что он встречался с читателями и сказал буквально следующее. «Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды, вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет. Вокруг правды». Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ имени Ломоносова по научной работе. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос. Если мы хотим, а вроде как сила же в правде, мы знаем это, но у каждого же своя правда. Как вокруг этого объединиться?
Ну, вы знаете, в 19 веке был такой народник, публицист Михайловский, да, который говорил, что у русского человека есть две правды. Это правда истины и правда справедливость. И вот та, которая правда истина, она русского человека, ну, меньше интересует, чем правда справедливость. Вот, поэтому, в принципе, Познер ничего нового не сказал. Он сказал вещи, которые высказывались и в контексте русской философии, причем как позитивистской, так и религиозной. Потому что эту мысль, например, на рубеже веков разделял Бердяев, который напишет свой знаменитый труд «Русская идея», о том, что, вообще-то говоря, правда – это сугубо русское понятие, отличное от истины, и вообще-то это непереводимый философский термин. Как «дао» китайское нельзя перевести на другие языки, можно приблизительно, так, в общем-то, и правду тоже нельзя перевести, потому что на какой язык не переведешь, получается истина. Но правда – это не совсем истина, это действительно ощущение человека, вот ощущение острой справедливости, несправедливости, да, во взаимоотношении с другими людьми, с государством, с властью, с обществом. И поэтому я думаю, что Познер, в общем, сформулировал вещь, которая давно уже до него была сформулирована.
Но мы же сейчас не обсуждаем, культуре. Что первым он это сформулировал или нет, а как объединяющий фактор это может работать?
Безусловно. Безусловно, я считаю, что ни один человек не стремится чтобы его обманывали, вводили в заблуждение. Вот. Мы все стремимся к правде, мы все стремимся к тому, чтобы нам государство обеспечило право на достойное существование. Вот. Никакого равенства, наверное, в истории быть не может. И любые стремления к имущественному и прочему равенству – это утопия, которая приводит к тоталитарному срыву. Но вот достойное существование, то, чтобы каждый человек ощущался достойно, сообразно с тем вкладом, который он в общественную жизнь приносит, это, мне кажется, вполне разумное требование. Это тоже имеет отношение к правде.
Но насколько прав наш слушатель 692-й, когда сейчас обращает внимание на большую разницу с его точки зрения? У нас правда, а на Западе это право.
А ведь первая русская правовая система, правовой кодекс, назывался «Русская правда». Вот, то есть это понятие, оно не только носит вот такой морально-этический смысл, да, но оно носит и правовой смысл. Право для чего существует? Для того, чтобы в обществе была справедливость. Об этом еще Аристотель говорил, что право, предмет права – это справедливое и несправедливое. А в слове «справедливость» мы с вами слышим корень тот же самый – «правда».
Но смотрите, ведь у нас принято, Познер-то говорит, что нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты, и в этом смысле есть проблема. Но когда мы говорим о справедливости, как правило, принято считать, что я-то справедливый, а все, что не касается меня, то есть направлено на меня извне, оно как раз несправедливо.
Ну, действительно, вот этот феномен называют правовой нигилизм, что мы привыкли за много десятилетий, может быть, и веков, относиться к праву как к вещи, не помогающей нам, а скорее нас карающей и преследующей. И здесь проблема не только в Советском Союзе. Вспомним поздние романы Толстого, вспомним роман «Воскресенье», да, где он говорит о правоприменительной системе Российской империи, когда закон, оказывается, что дышло. Как повернешь, так и вышло. И вот нам надо искать, наверное, где вот эти срывы произошли, где закон оказался отчужденным от человека. Вот, и пытаться налаживать эту машину. Мы назвали наше государство правовым государством. У нас в Конституции это записано. И, наверное, хорошо, что это записано, но соответствуем ли мы этому высокому названию правовое государство? Вот этот зазор между правом и человеком, мне кажется, действительно стоит попытаться, хотя бы попытаться устранить.
Но
для этого закон должен действовать одинаково по отношению ко всем людям, независимо от их статуса и имущественного положения, прежде всего.
Но так, тогда и люди ведь должны как закон действовать одинаково и к себе, и к другим, и понимать, что несправедливость может быть и в них.
Конечно, но здесь уже вот та связка права и морали. Вот Владимир Соловьев говорил, что право – это минимум добра. То есть, вообще-то говоря, правовой закон, он основан на нравственном законе. И если этого закона в нас нету, если мы чувствуем себя себе обязанными только, а сами мы вообще можем делать все, что хотим, то здесь нарушается как раз вот этот, то, что Кант называл категорический императив в человеке, или всеобщее правило морали. Делай другому то, как ты желал бы, чтобы поступали по отношению к тебе. Конечно, ну, это особенность человека, и в этом отношении, понимаете, идеального общества, наверное, быть не может. Но Познер прав, если мы скажем друг другу, что правда и право, да, связаны, и правда есть тот идеал, к которому мы должны стремиться, не декларативно, не собрание очередное провести и выпустить газету с таким названием «Правда». Ну, она, кстати, есть еще, правда, ее мало читают. Вот, а действительно внутри себя попытаться отыскать тот стержень нравственного закона, а не говорить себе в очередной раз, ну, все вокруг несправедливы.
Ну да, то есть что это я буду искать у себя этот стержень, пусть они сначала ищут.
Да, да, да. То есть зачем, да? Буду жить, с волками жить, по волчьи выть. Ну, вот так.
Ну, вот смотрите, Алексей Павлович, ну вот, допустим, мы такие где-нибудь в 21 веке, вдруг до нас доходит, что это действительно надо делать. И вот, а что надо делать для того, чтобы двигаться хотя бы в этом направлении?
Ну, что делать и кто виноват, это...
Поэтому я не спрашиваю, кто виноват.
Да, что делать? Ну, вообще говоря, вот, ну, если серьезно говорить, вот на общественном пространстве нужна гражданская инициатива. Вот, нужна гражданская инициатива, и она существует и растет. Растет количество НКО, некоммерческих организаций, растет количество заявок, поданных на президентские гранты этими самыми НКО. Что такое НКО? Это общественные структуры, которые не дожидаются, пока там муниципалитет или правительство за них что-то сделает, а сами берутся сделать какое-то маленькое дело на своей территории. Иногда такое маленькое дело, что оно оказывается важным в масштабах всей страны. Поэтому вот это понятие гражданской инициативы, она может быть разная. Можно субботник у себя во дворе устроить и под окнами бутылки убрать, и макулатуру сдать. А можно действительно...
Я правильно понимаю, что вы говорите не ждать от других, а делать самому?
Абсолютно так. Абсолютно так. Но не просто делать самому, но чтобы людей собирать вокруг себя, если у тебя есть этот дар, эта способность организатора. Вот. Но если нет, то, может быть, значит, встроиться в какой-нибудь проект общественный или, по крайней мере, не мусорить в подъезде.
То есть что-то вот делать, кроме семьи и работы?
Я считаю, что это очень важно.
Да, понятно.
Это очень, да.
Вот. Спасибо. Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ имени Ломоносова по научной работе. Это слишком сложная конструкция, чтобы стать национальной идеей. Мало кто сможет ее понять. То есть мало кто сможет понять, что ты же это сам, ну ты дома, и это от тебя зависит тоже. Это сложно понять. Правду говорить легко и приятно, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но я бы тогда добавил, потому что у нас почему-то как-то принято говорить, что если я говорю правду, то я могу говорить любимыми словами. Мне кажется, что есть все-таки официально признанный русский язык, и вот именно им правду должно быть говорить легко и приятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, здесь все очень просто. Кто предложил? Познер. Вот пусть
нет,
Познер.
Нет, мы не обсуждаем это. Еще раз говорю, вот мы сейчас обсуждаем идею. Вот пусть Познер... Это не ваше дело. Вот Познер, возможно, он так и живет, я не знаю. Но мы сейчас обсуждаем идею, которую предложил в данном случае Познер, но только что Алексей Козырев обратил ваше внимание, может быть, вы не услышали, потому что еще несколько человек пишут, мне неинтересно, что сказал Познер. Ну, тогда вы вспомните, кто еще это говорил в истории России. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы идею обсуждаем.
Я слышал такую вещь, что истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Поэтому в связи с цикличностью истории бесполезно искать какую-то правду. У нее есть свои законы. Эти законы – кровь, это законы – передел истории. Вот. И Познер не тот объединитель.
Еще раз, а кто сказал вам, что Познер собирается быть этим объединителем? Мы идею обсуждаем, а не Познера.
Ну, поставьте песню Высоцкого про горькую правду. Там вот действительно правда.
Так а ответ-то ваш, он в чем?
Он в том, что ее нету в физическом мире.
Все, шансов нет. Ну вот человек, вот видите, человек говорит, нет, шансов у нас нет, нет никаких. Видите, правды нет, все равно. Мы не путаем законы справедливости, это реально не одно и то же. Мы не должны путать, пишет 692-й. Но обратите внимание, вместо того, чтобы обсуждать, что делать самому, мы начинаем обсуждать, а кто, собственно, это сказал? А вот почему он это сказал? А пусть он сам тогда и будет. Вот, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такое мнение, пожалуйста, акцент следует перенести на объединение людей, на их неравнодушие, ответственность за свою страну, жизнь.
Но почему? А вот у вас есть объяснение, а почему они не объединяются?
Заняты своими делами, равнодушные, забитые, темные, некоторые довольные всем, что происходит, вот. Ну, как вот...
Нет, и, следовательно, если они темные и забитые, кто должен их осветить и разбить?
Ну, Высоцкий-то пел же, как там, настоящих буйных мало, вот и нет и вожаков, да?
То есть надо, все-таки сами по себе нет, нам надо, пусть и вожаки придут, и мы тогда...
Здесь ответственность за своих детей и внуков, вы понимаете, должна быть, в какой стране они будут жить. вот это.
Не-не-не, тогда получается, что мы говорим, у нас есть ответственность за детей и внуков, а в какой стране уж там как получится.
Нет, а мы должны это подготовить условия, вы понимаете, и мы это...
Но для этого вот, должна быть гражданская инициатива.
Надо порядок наводить сами, конечно, не уезжать за границу.
Виталий пишет, вот у нас и образовалась сама собой национальная идея страны. Перевести стрелки. У нас получается так, что никто просто не хочет брать на себя ответственность.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Спать некогда, люди работают с утра и до ночи за копейки, пишет 251-й. 946-й пишет «Все фиолетово, пофиг и точка». Ну, это тоже опять про перевод стрелок. А я-то тут при чем? Я занят, у меня там, мне фиолетово, я работаю с утра до ночи. Ну, или вот у 334-го другое объяснение. Еще же Пушкин пишет, написал, что нет правды на земле, но нет ее и выше. Ладно. Теперь по поводу Юго-Востока. Сегодня там сложности с движением, прежде всего на автомобилях, но и не только на автомобилях сложности, потому что общественный транспорт, мягко говоря, забит. Вот, например, из сообщений СМИ, компенсационные автобусы перевезли почти 90 тысяч пассажиров из-за закрытия участка метро. Закрыта Таганско-Краснопресненская линия от центра в сторону Котельников, ну и наоборот тоже до Таганской движения нет. А почему, собственно? Потому что там продолжается строительство большой, в данном случае, насколько я понимаю, все-таки скорее Некрасовской линии или большой кольцевой линии метро. Там строятся сразу две линии метро. И вот для этого нужно какое-то время потерпеть. Больше того, Марат Хуснуллин на днях сказал, что вот так потерпеть надо будет еще несколько раз в течение 2019 года. Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов в Высшей школе экономики. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а ситуация 2019 года, она чем-то радикально отличается от прежних лет? Ведь раньше метро строили, но действующее метро ради этого строительства, да еще и несколько раз в течение одного года не останавливали.
Есть специфика. В прежние годы строились новые линии метро на окраине города, и, как правило, их строительство не затрагивало перегоны действующих линий. В настоящее время при строительстве большой кольцевой линии метро затрагиваются фактически все метрорадиусы, а для Таганско-Краснопресненской линии метро, соответственно, при строительстве Некрасовской линии метро точно такая же ситуация.
Если тогда уже пытаться подходить к этому вопросу как к чему-то, что нельзя обойти, то, что в итоге делают власти для того, чтобы и метро строить, и людей как-то перевозить, это эффективное решение?
Но это единственное возможное решение, это максимально эффективное решение в данном случае. Это общемировой опыт, когда мы при перекрытии высокопровозного вида транспорта, в данном случае метрополитена, железной дорогой точно так же, используем те средства, которые сейчас есть. То есть это автобусы повышенной вместимости, ходящие пакетами и при ограничении автомобильного трафика по прохождению их коридоров.
Если бы можно было как-то советовать властям, как сделать еще лучше, есть что-то, что добавить к тому, что уже сделано?
Я думаю, что необходимо проработать все-таки расположение остановочных пунктов автобусов, шаттлов более детально, потому что аналогичная ситуация при отключении Сокольнической линии метро не так давно на участке от Комсомольской площади до бульвара Рокоссовского. Там, я думаю, что не очень было оптимально размещены остановочные пункты. Здесь нужно доработать было бы.
Спасибо. Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов в Высшей школе экономики. Это такая необходимая вещь, с которой придется мириться, если мы хотим, чтобы построили большую кольцевую линию. Южный участок Большого кольца, кстати, сказал Хуснуллин, сдадут даже на год раньше. И еще я все-таки прочту вам эту новость. Это тоже из заявлений Хуснуллина. Еще 7 перекрытий участков 3 линий метро будет проведено до конца этого года. Есть планы по 7 перекрытиям, потому что большая кольцевая линия имеет 21 пересечение с действующими линиями метро. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Между тем, одно из перекрытий происходит прямо сегодня. Не работает Таганско-Краснопресненская линия на юго-востоке Москвы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Евгеньевич, Подмосковье. Ну, Павел Зюзин лукавит, потому что фиолетовая линия была без центра в свое время, в 60-х годах.
Не, ну давайте не будем сравнивать 60-е годы и нынешние.
Не центр строили без перекрытия линий. От Белорусской до Таганки не было промежутка фиолетовой линии, и ничего не перекрывали.
Ну, потому что это метро, потому что метро в центре строили задорого и очень глубоко.
А-а-а, ну извините.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, то есть, вроде как объяснил, тогда и нормально. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Сергей, Подмосковье. Сегодня был участник движения, вот в этой вакханалии во всей. Вот, и пришел к выводу, что нам не избежать вот этого всего.
Что?
Нам не избежать всех этих вот пробок в ближайшие, наверное, лет 10, потому что Москва строится так, с такой интенсивностью, что, ну, либо пешком ходить, либо на машине ездить и терпеть.
Поэтому нет, скажите, вот тогда можно я спрошу все-таки, а почему нельзя на машине хотя бы вот несколько дней не ехать?
Я к тому же, я сегодня проехал, я сегодня испытал весь ад, и завтра, скорее всего, я возьму за свой счет и не поеду, потому что я сегодня опоздал на 2 часа на работу, и, наверное, возьму за свой счет, чтобы больше, в течение этой недели избежать всего этого.
Понятно, но этого не избежать. Надежде не нравится то, что мужчины говорят у нас по поводу транспорта. Даже читать не буду, что она пишет по поводу мужчин. Наблюдатель пишет: зачем мне эта линия? Эта линия мне не нужна, мне нужна дороги. Это моя правда. А есть другие люди, которым нужна эта линия. И в меньшей степени нужны дороги. 946. А если я не хочу терпеть, что мне делать? Вот пусть Хуснулин сам потерпит. Легко сказать потерпеть, это же безобразие. Еще раз, как там у нас принято говорить, мол, стройка на месяцы, а метро на века, что-то такое. В общем, еще раз, в городе очень много народу. Если вам это не подходит, вы должны допускать, что это подходит другим. Рыборез пишет: я не специалист, но, на мой взгляд, столь масштабное перекрытие следует проводить летом, так как в городе меньше людей, студенты и школьники на каникулах. Еще раз напомню, Рыборез. Ну, во-первых, сейчас уже почти лето в некотором смысле. Во-вторых, нам пообещали, что еще 7 подобного рода перекрытий будет сделано до конца года. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Собственно, я с удовольствием отказываюсь от машины, легко без нее обхожусь, особенно когда это необходимо. Вот хотел отметить, очень мало информации по этому поводу было. То есть, когда уже все состоялось, уже об этом начинают рассказывать, что вот, ребят, все. Ну, вот действительно, мне кажется, стоило бы уделить какое-то серьезное внимание ознакомлению москвичей.
Ну, а вот как? Давайте, вот потому что они ведь реально за неделю выставляют щиты. Они за неделю, а то и раньше, начинают говорить об этом в средствах массовой информации. Все объявления появляются на станциях метро. Каждому ведь в ухо не залезешь.
Понимаю. Но вот смотрите, я активный пользователь метрополитена был на прошлой неделе. Я вообще всю неделю ездил на метро, ездил общественным транспортом, включая выходные. Вот клянусь, ни одного объявления не слышал. А значит, можно посчитать, что у меня было минимум, наверное, 14 поездок на метро. Ну, я считаю, там, ну, хорошо, не 14, давайте возьмем 12. Один день на метро, наверное, я пешком общественным транспортом ездил. То есть, судя по, вот по умне, езжу я, например, по зеленой и по кольцу, то есть по достаточно загруженным линиям. Если мне это не попалось, как человеку неплохо знакомому...
Мало говорили. Понятно. Мало говорили. Не подходит это никому. Что же вы так уверены, что кому-то это нужно? Ну, потому что я видел людей, которым это нужно, 946-й. Да не 2 человека найдется, которым это нужно. Вот, Виталий, вы не знаете просто, что такое безобразие. Метро нужно, его надо тянуть. Безобразие – это когда утром битком идут с автобуса на Славянский бульвар с Беловежской улицы. Это нужно для того, чтобы вот таких автобусов не было. Надо строить метро и строить качественно. Постоять в пробке – это не безобразие. Я личный водила, это Виталий написал, а Лимузин пишет. Я личный водила, шеф ни в какую не хочет лезть на метро. Ну, это уже другой вопрос. Это вопрос выбора каждого человека. Если человек готов стоять в эти дни в особенных пробках, он принимает это решение. Метро хорошо, но сам-то вынужден, пишет Андрей, на автомобиле. Когда бы не перекрывали, всегда будет ад. Им меньше надо строить человеников и больше дорог. Ну вот про больше дорог, по-моему, это бесспорная история. Событиев у людей. Событиев-то сколько, пишет. Россию надо строить, тогда Москва опустеет сама собой, пишет 760-й. Надо сказать, 760-й, вам, что планета, она, в общем, не маленькая. Несколько больше, чем Российская Федерация. И там есть довольно много городов, в которых много миллионов человек. И их становится все больше. И это говорит о том, что это скорее не наши ошибки, а скорее всего время такое. Поэтому будете вы меньше человейников строить или больше человейников строить, народу в метро будет все равно больше. Вы ловкий, пишет 946-й. Ловко уходите от ответа. Новости далее.